Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Добрый вечер, это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 22 апреля 2022 года, меня зовут Сергей Чернов. В гостях у «Бриф» Виктор Зубик, генеральный директор и основатель проекта «Smarent», автор YouTube-канала «Smarent про недвижимость». Виктор, спасибо, что зашел.
Сергей, привет, да, всех приветствую.
Я, ты знаешь, отобрал самые громкие вопросы из комментариев под интервью, которое у тебя взяла Кира. Оно было опубликовано на нашем YouTube-канале в понедельник. Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. И начать хотел бы вот с чего. Во-первых, ты в интервью обмолвился, что искать недвижимость лучше только на Циане. Комментаторы, конечно, спросили, почему так? Почему не Авито или Яндекс.Недвижимость?
Ну, все максимально просто, потому что, на мой взгляд, Циан — это единственная площадка, которая зачастую требует какие-то базовые документы и проверяет, есть ли у тебя эта квартира, либо есть ли у тебя договор долевого участия, если квартира строится. То есть если ты просто попробуешь создать фейковое объявление на Циане, то тебе будет значительно сложнее это сделать. То есть Циан спросит, а есть ли у вас договор, там, если, например, ну, дом еще не сдался и квартиры строятся, они попросят договор долевого участия, там первую страницу, еще какую-то либо номер договора. А Авито, например, зачастую ничего не требуют, то есть и многие как раз-таки размещают фейковые объявления, и часто так называемые эксперты, они любят ориентироваться на, не знаю, продажную стоимость квартир на Авито, хотя это какой-нибудь агент, который разместил квартиру ниже цены застройщика, либо там самое выгодное предложение, просто для того, чтобы парсить, то есть собирать номера телефонов и потом фиксировать их где-то у застройщиков, либо предлагать, навязывать себе какие-то услуги. А Яндекс, на мой взгляд, сейчас все равно собирает больше базу, то есть если человек продавал или сдавал недвижимость, то он зачастую может столкнуться с такой ситуацией, когда из Яндекса кто-то ему наберет и скажет, а не хотите, мы вашу квартиру тоже разместим. Ну, то есть, типа, для вас это стоит 0 рублей, но как бы дополнительные просмотры. Поэтому, если подытожить, то именно эффективное размещение, как и эффективный поиск, он зачастую сейчас на Циане, можно найти на, там, наверное, процентов 80-90 существующее реальное объявление от реального агента либо собственника. Авито зачастую очень много мусора, и вы только потратите время, и я редко такое видел, чтобы вот квартира была на Авито, там, и Яндекс недвижимости не была на Циане. То есть зачастую человек все равно в первую очередь замещает Циан, а Авито и Яндекс — это как дополнительные инструменты. Но вот что касается аренды, Авито лучше всего. Аренда подходит Авито, там без комиссии. Зачастую на Циане все квартиры сдаются агентами, сдаются с комиссией. Мы вот у себя в управляющей компании там процентов 90-95 квартир сдаем через Авито.
Спасибо, что прояснил. Ты знаешь, насчет эффективности такой спонтанный вопрос родился, на который, может быть, там в двух словах можно ответить, правда это или нет. Есть в моей жизни был опыт работы агентом по недвижимости, и в том агентстве, где я работал, была накоплена некоторая статистика, которая показывала, что гораздо быстрее продаются квартиры, у которых в объявлении есть схема планировки квартиры. Это действительно так?
Слушай, да. То есть,
на самом или деле, ты ничего об этом не слышал?
Я удивляюсь агентам, которые, знаешь, хотят 2-3%, но не готовы даже разместить или сделать по планировку квартиры, либо видеотур какой-то, да, в который есть. То есть видеотур, если это вторичка готовая, даже если это вторичка без ремонта, а и планировка, она эффективнее продает и показывает квартиру, либо убирает лишние ненужные просмотры, потому что, ну, я, допустим, инженер учился, и у меня, как сказать, с мышлением, воображением все в порядке. А у большинства людей, как бы, им сложно представить планировку квартиры, сложно представить особенно расстановку мебели, и им, конечно, нужно показать, что это за квартира, потому что, как я объяснял, самое важное – это эффективность сейчас планировки. То есть даже квартира 35-36 метров, но евроформата там, с кухней, гостиной, спальней и совместным санузлом будет лучше, чем классическая однушка 45 с раздельными санузлами и коридором 8 метров. Поэтому я здесь соглашусь с тобой, конечно.
Да, справедливо, не хочется, знаешь, вот сейчас тоже нахожусь в поиске квартиры, не хочется ездить просто так и обнаруживать, что на фото, оказывается, не был виден вентиляционный короб, из-за которого у меня будут проблемы потом со встроенной кухней. Ну хорошо, с этим ясно, поехали дальше. Был еще такой комментарий, я его зацитирую, сохраняя лексику оригинала. Спрос на вторичку уже упал, а за вторичкой упадет спрос и на первичку. Застройщики не станут продавать в убыток, они просто обанкротятся. Рынок недвижимости сдохнет в 2023. Поспоришь или согласишься?
Слушай, конечно же, поспорю, потому что для меня всегда очень удивительны вот эти вот цифры 20, 30, 40, 50%, 10%. То есть это такие цифры с потолка. Начнем с того, что спрос на вторичку уже упал. Да, упал, но в любом случае продавцы не хотят расставаться со своими квартирами и зачастую лучше откажутся от ее продажи, чем будут продавать с каким-то дисконтом. Но с другой стороны, на вторичке очень много перегретых квартир. Ну, то есть, я понимаю, что есть лоты, которые продаются, допустим, не знаю, относительно Москвы по 12 миллионов, а я бы их даже за 10 не купил. И, конечно, эта квартира, то есть, если ее там продадут за 9, и потом вот эти вот эксперты в комментариях, они будут говорить, смотрите, она стоила 12, ее продали за 9. Но ее рыночная цена была 10, а ее продали за 9. Что касается первички и то, что там застройщики обанкротятся, на самом деле спрос, конечно, упадет на первичку, но сейчас государство заметило, видит эту тенденцию и, конечно же, соответственно, сделают более выгодную льготную ипотеку, потому что 12% неинтересно, сделают ее там 8-9%. И сейчас все те, кто в рынке или понимают, и вот ты как ищешь тоже себе лот, понимают, что, может быть, стоит месяц подождать, не критично, а подождать, какую программу там добавят, какие лояльности добавят, плюс многие ждали вот IT-ипотеку, которая для айтишников, которая сейчас запускается, и как раз-таки ипотека для IT-специалистов, она даже будет распространяться и на родственников, и на жену их там, то есть очень много дополнительных условий появились. Застройщики не будут продавать в убыток, да, здесь соглашусь, они просто банкротятся, не соглашусь. То есть застройщики действительно могут держать свои цены, но вопрос заключается немножко в другом. Они все равно используют эскроу-счета, и в лучшем случае застройщик откажется от продажи какого-то корпуса или от продажи там второй очереди, но он не будет банкротиться. То есть застройщик не хочет терять там свой бизнес, и поэтому я не думаю, что застройщики пойдут там в банкротство, еще какие-то моменты. Они смогут дать тебе вот как там нулевую ставку или там нулевую ставку на период строительства на первые 2 года, какие-то выгодные условия. И как только цены начнут чуть-чуть снижаться, люди начнут активизироваться. Я просто пример конкретно приведу, что, не знаю, в Москве есть, не знаю, там, ЖК «Нау», классный там проект, недалеко от центра находится, ну, как бы он все равно за третьим транспортным кольцом, но, то есть, все равно довольно близко к центру. Уступка, да, условная вторичка, но это все равно переуступка от застройщика. Сейчас лоты продаются по 15-16 миллионов, да, у застройщика цена 19 миллионов рублей. Конечно же, если есть наличные, то не нужно покупать эти квартиры за 19 миллионов у застройщика, да, потому что их люди по уступке продают 15-16, и тот, кто купит ее сейчас у застройщика, он не заработает на этом. Это не инвестиция, конечно же. Но при этом застройщик свои цены не будет снижать, потому что ему осталось там строить еще где-то там год-полтора, а у него из 1000 квартир еще 250 осталось там, для жилого там, у них 1500 квартир, 200-250 квартир осталось. Они спокойно будут их продавать, может быть, с какими-то скидками, с какими-то дисконтами, либо каким-нибудь там айтишником под 5% ипотеку, но снижать не будут, и у них проблем нету. А вот новые проекты, которые сейчас стартуют, там есть, конечно, большие риски, и я вижу, что новые проекты выходят значительно дороже рынка, и значительно даже дороже конкурентов, застройщиков, которые сдают эти дома через год. Поэтому здесь нужно быть осторожным. И вот здесь можно попасть не на банкротство, а нужно здесь они могут попасть на просто возврат денег с скроу-счета.
Понятно. Ты знаешь, очень понравилась твоя вот эта мысль о том, что замерять рынок недвижимости не стоит по тому, насколько падают цены в объявлениях, потому что действительно нам же никто не гарантирует, что большинство людей указывает адекватные цены. Обычно все стремятся их завысить, и поэтому квартиры долго в продаже, и еще этим, кстати, тоже влияют на рынок. Ты заговорил об эскроу-счетах, и тут у нас еще один интересный комментарий на эту тему. Тоже его зацитирую. «Поделитесь мнением о судьбе эскроу-счетов в текущей ситуации. При прогнозе инфляции на конец года плюс-минус 20-30%. Сейчас нам, кстати, вот от себя добавлю, государственные органы говорят о 22%. И при среднем цикле возведения жилого дома около 2 лет застройщик к концу строительства получает в половину меньше, чем рассчитывал, начиная стройку. Комментатор, очевидно, имеет в виду цену в рублях, но не в номинальных, да, а вот ту, которая реальная. Не обнулится ли прекрасный закон об эскроу-счетах в свете всей этой ситуации?»
Ну, здесь как раз-таки вот эти, как сказать, второй и третий вопрос, они связаны. Во-первых, как раз новые проекты, которые вот мы видим, что они выходят значительно рынка, да, потому что они действительно боятся получить бумажки, рубли, да, а не какие-то деньги, да, и, соответственно, им нет смысла сейчас их продавать там ниже рынка, либо в рынке, они стараются как раз-таки завышать на уровень инфляции к, например, там, 2024-2025 году. Плюс, с другой стороны, в любом случае, мы понимаем, что, скорее всего, инфляция в этом году, она будет космическая, в следующем году должна быть пониже, да, и там в 2024 еще пониже, как прогнозирует Эльвира Набиуллина. Будем немножко доверять ей статистике, поэтому тоже нужно как бы, ну, не учитывать, что текущий год и там 2023-2024, они будут одинаковы, там, по 20-30% инфляции. Но, с другой стороны, если все так называемые вот комментаторы, эксперты, считают о том, что у нас инфляция будет там в районе 50% за эти два года, то почему вы боитесь покупать недвижимость? Ну, то есть вот это вот мне больше всего, это вот такой парадокс получается. То есть если вы считаете, что инфляция будет там такая высокая, то, ну, возьмите в ипотеку, да, возьмите с небольшим взносом, и ваш долг рублев, он обесценится, если будет, ну, условно так называемый, уже ближе к гиперинфляции. Поэтому действительно застройщики переживают, и застройщики завышают сейчас свои цены, поэтому сказал, что на стартах продаж сейчас интересных стартов в проектах нету. Застройщик не понимает, какие деньги, что он получит в 2024, 2025, 2026 году. И понятно, что это не является инвестором. Скорее, сейчас выгоднее покупать какие-то, инвестировать в проекты, которые сдаются в конце этого года, в конце 2023 года. А закон об искровых счетах уже имеет лазейки. Это нужно тоже учитывать, о том, что застройщики при определенных моментах имеют право заранее получить деньги с эскроу-счета для того, чтобы продолжить строительство. А в цели как раз-таки, чтобы не допустить банкротства застройщиков, в цели, чтобы не допустить обманутых дольщиков, застройщикам будут разрешать раскрывать заранее эскроу-счет в момент строительства. И в этом случае мы как раз-таки попадаем, что опять инвестиции в новостройки будут добавлять себе, как сказать, определенный риск, как это было там в 2015, 16, 17 году. Но я думаю, под очень серьезным контролем и надзором государства, потому что, ну, им не нужно допускать очередные проблемы, которые были в там, прошлой там, пятилетке с банкротством и обманутыми дольщиками. Поэтому, как бы, эскроу-счета будут заранее раскрывать, но сам закон не отменит, потому что именно он сейчас спасает рынок. Вот еще в конце чуть дополнение. Застройщики сейчас, именно из-за того, что вот они тоже так понимают, они не выходят сейчас некоторые со стартами продаж, то есть потому что они понимают, что сейчас продажи будут нулевые с их космическими ценами с учетом инфляции. И с другой стороны, как я говорил тоже в интервью, часть проектов свернули, людям вернули деньги, а они закрыли свои там ипотечные договора, сказали: ребята, извините, мы ошиблись, проект не будет пока стартовать, перенесем на полгода, на год. То есть и это все приведет к определенному дефициту, да, новостроек, потому что ты выбираешь себе квартиру, ты же не смотришь со сроком сдачи 2024-2025 год. Ты
ни в коем случае. 20...
Вот, вот. А таких вариантов очень мало, вот, а новых проектов не будет выходить, то есть новые проекты не появляются, и в связи с этим у нас появится дефицит, да, на удивление, да, и если ведут льготную ипотеку сейчас 7 или 8%, а субсидирование застройщика это будет первые там пару лет с нулевой ставкой, то это вернет на предыдущий спрос на недвижимость, на новостройки, но в любом случае коррекции, стагнации и вторички, и первички в любом случае она будет, потому что, на мой взгляд, 80% новостроек переоценены, и, наверное, 90-95% вторички тем более.
Соглашусь с тобой, выбираю квартиру вот в эти месяцы, наверное, полгода уже мониторю рынок жилья, и по Питеру вижу, что со сроком сдачи в 2022 году, например, уже ничего нет, чего меня бы устраивало хотя бы минимально. Вписываться в эту историю не хочу, потому что хочу переехать сразу куда-то со съемной квартиры. И поэтому смотрю на вторичку и, как и ты, жду, что на нее цены начнут корректироваться, сначала приблизившись к адекватным, а затем уже отыгрывая общее падение рынка. И надеюсь, что летом как раз будет низкий сезон, когда я смогу себе позволить новую квартиру. Ну вот, по крайней мере, такая моя логика. Понятно, что тема недвижимости...
Важно не заиграться, потому что посмотри на график 2020 года, когда все тоже думали, был условно июнь, июль, август, хорошее время для покупки, и уже с конца августа, сентября, как бы кривая пошла резко вверх. То есть с учетом текущей инфляции и спроса такое может повториться. Вот, вот. Я тоже себе ищу сейчас квартиру для личного проживания в качестве инвеста. Но я, например, готов рассмотреть там у надежного застройщика, надежного проекта, а стройку со сдачей в конце там даже 2024 года, ну это край. Но я только готов при условии, что они дадут мне 0,1 годовых ипотеку на там первые два года, чтобы я снизил свои риски как инвестор, как собственник во время и строительства, да, и с учетом кризисной ситуации у нас в стране.
Если найдешь, обязательно поделись. Очень интересно, где можно найти такие прекрасные ставки. И спасибо, Виктор, за ответы на вопросы наших подписчиков. По-моему, мы отлично отработали комментарии. Согласен?
Я тоже так думаю. Отличные комментарии были тоже.
У нас в гостях был Виктор Зубик, генеральный директор и основатель проекта Smarent, автор YouTube-канала Smarent про недвижимость. Спасибо, что нашел время, Виктор, еще раз. Еще позовем. Всего тебе доброго.
Да, Сергей, спасибо, что пригласили. Всего доброго всем.
Пока-пока. И рвется в эфир после перерыва мой Санчо Панса от аналитики, верный рецессиносец и шеф-редактор FNews Евгений Попов. Приветствуйте. Жень, привет.
Привет, привет.
Соскучился?
Ну, конечно, как иначе-то? Я, понимаешь, каждый день я рвался в эфир, пытался, но не успел. А еще у меня на следующей неделе отпуск.
О, какие новости. Что ж, об этом поговорим дома, что называется. А сейчас давай перейдем к текущим новостям, которые необходимо точно сегодня осветить перед уходом на выходные. Тут Макрон в интервью газете «Курьер де ла Сера» заявил о том, что эмбарго на российский газ не обсуждается. Что ты думаешь об этих его словах? Сдал назад, что называется?
Слушай, ну, по поводу «сдал назад». Здесь такая интересная история развивается в Европе, что каждый день они говорят о том, как они мечтают отделаться от российской энергетики, что, мол, вот-вот, и мы, наконец-таки, прекратим ее использовать. Но как только дело доходит до глав правительств, глав государств, сразу же риторика меняется, где в Европе начинают говорить: подождите, чуть-чуть еще подождите, вот буквально еще чуть-чуть, и может быть, но не сегодня. Вот, и мне кажется, Сереж, здесь ответ очевиден в плане того, что, допустим, если мы возьмем, к примеру, Макрона, у человека идут выборы. И если взять его...
Ты так сказал, как будто у него какая-то болезнь.
Слушай, учитывая, как резво набрала его, как это правильно, противница по выборам Ле Пен, вот, то да, это, можно сказать, болезнь Макрона, учитывая, что... Учитывая, что все-таки, понимаешь, она как раз-таки взяла людей, несмотря на то, что она ультраправая, но она взяла людей ультралевой повесткой, мол, нам не нужно отказываться ни от чего, ни от кого, нам нужно потреблять все больше и больше и больше, там, я не знаю, российского газа, еще какого-либо газа для того, чтобы не страдал в первую очередь конечный потребитель. И вот здесь, на самом деле, та же ситуация в Германии. То, что вроде бы народ как бы говорит, мол, да-да-да-да, давайте прекратим уже покупать российский газ. Но как только дело доходит вот до принятия каких-то решений, главы государств начинают пасовать. И то же самое делает и Шольц, где его обвиняют очень много-много. Если что, Сереж, сегодня также, по-моему, у Шпигеля вышло интервью с Шольцем, где Шпигель спросили Шольца, мол, а чё ж вы пасуете-то отказаться от российских энергоресурсов? На что Шольц сказал, что ни к чему хорошему это не приведет. Ну, как бы для России это не будет слишком сильным ударом, а вот для Европы это будет очень сильным ударом. И более того, Сереж, сегодня... Центробанк Германии как раз-таки представил свой прогноз, где там говорится о том, что примерно Германия может потерять в районе, если мне не изменяет память, 180 миллиардов или 5% ВВП, если откажется, если введет энергетическое эмбарго против России. И, собственно говоря, ответ очевиден. Понимаешь, насколько бы люди внутри Европы не были бы вот такие там, знаешь, у нас есть в стране хорошая, типа, как это правильно, фразочка «Ура, патриоты!», а там, насколько бы не были «Ура, европейцы!», вот, то все равно именно политики понимают, что если они откажутся сейчас от энергоресурсов, то в итоге потом-то им придется где-то вот на выборах отвечать или потом отвечать в целом перед народом, понимаешь? Вот, и поэтому, естественно, если возвращаться к Макрону, то Макрон просто быстренько переориентировался, быстренько понял, где ему набрать сейчас голоса перед финальным решением, так сказать, избирателей. А оно вроде бы, насколько мне не изменяет память, если мне не изменяет память, состоится решение, по-моему, на... А, нет, да, на этой, уже на этих выходных. Но, дорогие друзья, проверяйте эту информацию, я могу ошибиться. Так вот, Макрон просто взял вот эту вот историю с Ле Пен и начинает тоже говорить, что нет-нет-нет, нельзя отказаться, потому что потребитель будет страдать. То есть тоже уходит в такую левацкую повестку.
Хорошо, а вот если в двух словах судьбу эмбарго на российскую нефть ожидает то же самое, тоже пойдут на попятную?
Нет, смотри, здесь с нефтью все интересно.
Вот что... я почему спросил, да, и быстренько закончу, да, тут Морган Стэнли сегодня повысил прогноз цен на нефть марки Brent на третий и четвертый кварталы текущего года до $130 за баррель. Прогноз повысился на $10. Все это из-за дефицита предложения на рынке. Вот, собственно, хотелось понять, если, например, на нефть российскую эмбарго не будет, да еще и цены повысятся, нам вроде как должно быть хорошо. Так в итоге ты говоришь, нет, здесь все не так. Как нам будет? Чего ждать?
Ты немного не так прочитал отчет Морган Стэнли.
Надо было на китайском?
Да, надо было на китайском.
И перевести доллары в юани. Это сейчас популярно, я понимаю, о чем ты.
Сейчас с юанем проблема, он падает в цене и, скорее всего, будет падать в цене. Вот, поэтому, да. Но если мы посмотрим на Морган Стэнли, что же сегодня сказал Морган Стэнли, то основные риски как раз-таки это эмбарго в отношении нефти к России, да, то есть если Европа будет вводить нефтяное эмбарго против России, и также проблемы с поставками от Ирана. И в связи с этим был пересмотрен прогноз, все, он увеличивается и увеличивается. Смысл заключается в следующем, что у Ирана, если говорить конкретно, затягиваются переговоры, и где мы уже неоднократно обсуждали на прошлых выпусках, что, скорее всего, Соединенные Штаты либо используют Иран в качестве того, чтобы выбить что-то от Саудовской Аравии в плане каких-то действий как раз-таки в нефтяной отрасли, либо хотят продавить Иран под более какую-то, ну, грубо говоря, удобную для себя сделку. Вот, поэтому в данный момент вот в этой сделке с Ираном Соединенные Штаты находятся в таком выигрышном положении, нежели чем Европа. Вот, а... По поводу эмбарго от Европы на нефть, здесь, вот понимаешь, это не газ. В плане того, что в принципе...
Нефть — это не газ, так и запишем.
Да, нефть — это не газ, и на этом все. Но на самом деле просто с газом сложнее. Газ — это инфраструктура. Газ — это нужно вкладываться в реверсные мощности, в которые не вкладывались. Газ — это, ну, то есть, это намного сложнее, чем нефть, учитывая, что просто нефть в основном можно просто перенаправить полностью на танкеры. И более того, дорогие друзья, сегодня Wall Street Journal представил свое какое-то расследование, где как раз-таки и говорится о том, что Россия постепенно продолжает увеличивать экспорт нефти и делает это, по словам Wall Street Journal, если что, вот, это делает за счет как раз-таки вот этих вот схем, которые используют Венесуэла и Иран. Мол, танкер отправляется, вот, идет, потом меняет направление на неизвестное направление, дальше подплывает к какому-то танкеру и смешивают, собственно говоря, нефть. Вот, это классическая схема, которую использует Иран. Я не знаю, насколько это правда от Wall Street Journal. Это сказали Wall Street Journal, повторяюсь. Всем,
кто бы меня не слышал. Ты не под статьей, да, можешь продолжать.
Да. Вот, и, собственно говоря, за счет этих схем в данный момент экспорт нефти продолжает расти. Но, с другой стороны, есть и статья от Bloomberg, исследование от Bloomberg. Учитывая, что у нас сейчас есть история с тем, что мы не можем получить никаких данных по поводу того, сколько же все-таки добывает Россия сейчас, сколько экспортирует, потому что Федеральная таможенная служба, насколько я помню, вчера или позавчера отменила всю эту историю с тем, чтобы давать какие-то отчеты по поводу экспорта и импорта. Так вот, сейчас Bloomberg сделали типа исследование и исследуют со спутников именно тепловую карту, там, где есть, мол, нефтяные какие-то скважины.
Ничего
и так
себе!
Далее. Да, представляешь себе, и история заключается в следующем. Чем больше энергии, чем больше тепла вырабатывается на этих скважинах, тем означает, собственно говоря, сильнее добывает эта скважина. И вот они отмечают как раз-таки, что в области этих скважин идет похолодание, а значит, и, скорее всего, падает добыча. Но это, опять же, не я, это Bloomberg, дорогие друзья, уже. Вот, поэтому история заключается в следующем, что экспорт растет, добыча, вероятно, падает. И, но на самом деле Россия здесь молодец в плане того, что кто бы как вообще там что ни говорил, да, но абсолютно, то есть правительство молодец, нашли и находит до сих пор способы. Вот, я, если честно, не был так уверен в хитрости, если она есть, эта хитрость, вот, и в том, что они смогут вот так вот альтернативно перенаправлять поставки, но они, собственно говоря, сделали это и пока делают это. Но насколько хватит, понимаешь, усилий в этом, я не знаю. То есть насколько, и учитывая, что если мы знаем про все эти схемы, то на Западе тоже знают про эти схемы, и вот посмотрим, что будет.
Ну, можно ли бесконечно, да, убегать от этого ограничительного давления? Ну, ты знаешь, мир настолько огромный, а все эти схемы, цепочки поставок, бизнес-истории, они настолько сложны, что, мне кажется, ни один человек в мире и даже суперкомпьютер не уследит за тем, как так все организовать, чтобы, закрывая одно направление, где-то не открылось закрытое ранее. И это такая игра без шаха и мата в конце, это просто вечное двигание фигур на шахматной мировой доске. Ну, как-то так, мне кажется, я, опять же, оптимистично, может быть, на все это смотрю. Но хочется перед выходными верить во все лучшее.
И будет все лучше, все будет хорошо.
Ну, если ты сказал, значит, действительно так и будет. Это было 22 апреля 2022 года. Слушайте бриф, читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Бриф для вас сегодня провели шеф-редактор IF News и мой краш в аналитике Евгений Попов. Жень, спасибо.
Спасибо, спасибо всем, кто слушал.
Условно говоря, за пультом и на страже моей психики всю неделю работал и выручал бриф в экстренных ситуациях Сергей Павленко, тимлид отдела логистики IF Media. Сереж, кто мы без тебя, как пел классик, спасибо тебе от нас, со всеми гостями недели, от меня с Женей. И меня зовут Сергей Чернов. Бодрых выходных. Пока.